Анатолий Шиян, казачок. Станция разрушена прямым попаданием бомбы. Взрывной волной снесен забор. Осколками искалечены деревья. Тихо, словно крадучись, к перрону подползает военный эшелон. Здесь его последняя остановка. Дальше поезда не идут. Соседний полустанок уже захвачен гитлеровцами. С платформы, на которой лежали тюки прессованного сена, сошел капитан. Взял свой рюкзак на плечи и направился вдоль железной дороги к переезду. А там свернул на дорогу. Перед ним лежала безлюдная широкая степь, а в степи пролегли извилистые, изрезанные многочисленными тягачами дороги. Вокруг стояли озера и лужи воды. Они сразу же вспыхивали ярким сиянием, как только падал на них луч солнца. Но внимание капитана привлекла белая туча. Она быстро росла на горизонте, надвигалась, закрывала собою солнце. Подул пронизывающий ветер. Сразу же покрылись рябью озера. Холодный дождь, перемешанный со снегом, закрыл ясные дали. Упал непроглядной серой пеленой над степью. Стало трудно идти, но идти нужно. Путь далек. Напрасно капитан всматривался вперед. Ни лесочка в степи, ни домика, чтоб переждать непогоду, согреться, обсушиться. А ветер свирепствовал все сильнее. Он проносился над размытыми колеями дороги, метал сухой бурьян, гнал мутную рябь в лужах, захлестывая ее дождем. Все сильнее промокал у капитана шинель. Внезапно послышался резкий гудок. Дорогой, разбрызгивая грязь, мчалась крытая полуторка. Капитан поднял руку, и машина, сдерживая ход, остановилась. Открылись дверцы фанерной будки. «Товарищ старший лейтенант, разрешите?» И сразу же смолк. Не верит глазам своим. «Кузьма! Кузьма Петриченко!» «Андрей?» – произносит тот не менее удивленно и обрадованно. «Андрей, стойка! Да откуда ты взялся здесь?» Обнялись, словно братья, разглядывая друг друга. Машина двинулась дальше. Анатолий Шиян, Цветозар. Два всадника с бешеной скоростью мчатся на смертный поединок. Сверкают сабли, храпят горячие лошади, взрывая копытами снег. Все меньше расстояние между противниками. «Федор Перепелица?» – вскрикивает, удивляясь тот, у которого на шапке горит пятиконечная звезда. «Андрей Гаенко? Батрак?» произносит другой, у которого полы синей чемерки развивает ветер. За всадниками следят, на одной стороне партизаны, на другой петлюровцы. Миг и всадники встретились, скрестились сабли. Глаза Федора налились кровью. «Умрешь, падаль!» – шипит он в бешенстве и заносит саблю над головой Гаенко. Но разумный конь под Андреем вовремя отскочил в сторону, спасая этим своего хозяина. «Умирать не мне, умирать тебе!» – восклицает Андрей, налетая соколом на противника. Молнии сверкнули под солнцем сабли, высекая из закаленной стали искры. Сильным и ловким ударом бывший батрак выбил из рук врага саблю. «Ма!» – неистово воскликнул Федор Перепелица, и этот последний его крик замер над полем. Оседланный конь мчался без всадника. Блеснула в воздухе сабля. Над поляной прозвучал могучий голос Андрея Гаенко. «Ата! За мной!» Как грозовая туча двинулись партизаны на врага. Не выдержали петлюровцы и, не приняв боя, начали беспорядочно отступать. Марк Лисянский. «Настроение». «С чего не знаю, тем не менее, светло в глуши моей души. С утра такое настроение, что хоть роман в стихах пиши. Дождь льет по всем небесным правилам, душистый, щедрый, озорной. Ему земля бока подставила и не считается со мной. А я иду, дышу и радуюсь, и гром, и дождь благодарю. И верю, что жар птицу радугу поймаю, людям подарю. В душе такое настроение, что нипочем ни гром, ни дождь, как будто улицей весеннюю к любимой женщине идешь». Марк Лисянский. «На фронте». «На фронте умирают и от гриппа. А ты попробуй одолеть тоску, когда душа до боли и до хрипа кричит и леденеет на снегу. На фронте гибнут и от глупой пули, А ты попробуй миг за мигом жить 4 года в стужу, в зной и в буре. Любить и верить, верить и тужить. Зато уж если прожил ты, как надо, жить на войне и не копил тоски, в твоей душе возвышенная радость останется до гробовой тоски. Марк Лисянский. «Не беспокойся обо мне». Не беспокойся обо мне, не стоит верить в горе. Есть радость даже на войне, есть берег и у моря. Я море знаю с детских лет, оно доселе манит. Плыть на закат, встречать рассвет, свой мыс искать в тумане. А на войне, окончив бой, как праздник день встречаешь, в крови подснежник голубой, а ты не замечаешь. И снова бой, и сердце вслух отчитывает годы. Не беспокойся, вот он, луг, внизу темнеют воды. Не беспокойся, 2 броска осталось, чтобы рядом легла у ног моих река, заслуженной наградой, чтобы за разрывами во след пробиться и умыться водой, похожей на рассвет, умыться. Марк Лисянский. «Война сожгла твои цветы». Война сожгла твои цветы и растоптала травы, раздав могильные кресты налево и направо. Земля, твоя седая прядь из пепла и метели, цветы поднимутся опять, заголубеют ели. И мы вернемся в те края, где золотятся звезды, где ждет акация меня, где соловьи и гнезда. Узнавшие огонь атак, тепло простой шинели, поля зазеленеют так, как век не зеленели. Марк Лисянский. «Жизнь не надо начинать сначала». Жизнь не надо начинать сначала. Честно жили, продолжаем жить. Каждый потерял друзей немало. Как мы будем дружбой дорожить? Как мы небом любоваться будем, красотой земною и морской? Слушать птиц и радоваться людям, проводить в работе день деньской. Пусть венчает общее отныне слава подвиг павших и живых, волнами поющими в пустыне, светом жизни в дебрях вековых. Николай Грибачев. «Зачем за дверью ждешь?» Дождь переходит в снег, снег переходит в дождь. Давай, входи, зима, зачем за дверью ждешь? В завалах серых туч растаял крик гусей, в лесах, в полях, в лугах не сосчитать потерь. Я принимать привык непрошенных гостей, не опуская глаз, ты в этом мне поверь. Я не люблю нытья и не впаду в скулёж. Давай, входи, зима, зачем за дверью ждёшь? Я не скажу, что ты приятнее мне всех других времён в году, что нет. Так-то уж нет, однообразен цвет, куда ни глянешь, снег, день короток и сер его недолгий свет. По рощам плащ щеглов и жалобы синиц, и шмыканье пурги, и холодов разбой. Но жизнь, она сильна, и ей не падать ниц. Ты ей навяжешь бой, ты проиграешь бой, и снова будет синь, цветы и в поле рожь. Ну так входи, зима, зачем за дверью ждешь? Николай Грибачев. «Родня». Леса у нас до неба достают, леса у нас под грозами поют, и голос их понятен для меня. Я рос при них, они моя родня. Когда в сосну грызается пила, я слышу стон, когда ползет смола медлительной слезой по срезу пня, мне больно, словно ранили меня. Когда ж подлесок чащу детских рук протягивает в полыхание дня, я радуюсь. До слез растроган вдруг, моя на свете множится родня. Мы будем жить, мы будем помирать, перетекать в другие племена, пока природа, добрая, как мать, нас бережет, она у нас одна. Николай Грибачев. «Письмо с дороги». Сердцу надо много и немного. Я люблю, не забывай меня. Пусть бежит далекая дорога по границе мрака и огня. Жизнь полна тревоги и заботы, отдыха не будет никогда. Нас уносят в небо самолеты и увозят в сумрак поезда. но и там, в небесной синей раме, у безвестной грани и черты, жизнь не бросит камни между нами, а постелит травы и цветы. Искушать грядущего не надо, мы с тобой друзья, а не враги. Береги себя, моя отрада, нашу встречу в сердце береги. Пусть бежит далекая дорога по границе мрака и огня. Сердцу надо много и немного. Я люблю, не забывай меня. Николай Грибачев, «Осеннее». Летит в окоп багряный лист, скользит туман по плавням сонно, и первый иней серебрит края пехотного погона. В землянке курится дымок, и копоти, и масла запах, и сумерки на ватных лапах уже ползут через порог. Прилег товарищ, но не спит. Он памятью, наверное, дома, и перетертая солома под головой его шуршит. Был бой, и грянет бой чуть свету незнакомой деревушки. Ревут в степи, кочуют пушки, и дымный оставляют след на тучах отсветы ракет. Николай Грибачев, «У переправы». Июль. Жара и пыль, и крик, и стон. Вот-вот накроет переправу канонада. Плетутся старики, спешат обозы вброд. Погонщик из реки не может выгнать стадо. На лицах малышей смешались слезы, пот. С утра уже детей огнем пытает жажда. Но сзади топот толп, не время пить. Вот-вот накроет переправу канонада. Хоть каплю бы дождя, хоть тени бы кусок. От пыли посидев, к земле сникают травы. Вы спросите меня, когда настанет срок? Как я вступил в бои, где сердцем стал жесток? Я в этот день стоял в толпе у переправы. Виктор Некрасов, «Переправа». Дивизия наша подошла к селу Кашпировка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат, и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено. Майор, командир саперного батальона, я был тогда заместителем по строевой, вызвал меня к себе и, как всегда, перед заданием ворчливо недовольным тоном сказал: «Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу». «Нет, не за ночь, за полночи». «Понимаешь, почему?» «Чтобы пехота до рассвета успела переправиться». Это была его манера задавать вопросы и самому на них отвечать. Комдив так и сказал Сергееву, чтобы полк его до 6 утра был уже на той стороне с пушками и со всем прочим. У саперов, у Сергеева, сам знаешь, 3 коллеги. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом. Я пошел во 2-ю роту. Народу в ней было 20, в основном плотники. За командира же орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант-одессист. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на медзамбатских подводах. «Бери роту и двигайся на берег», — сказал я Савчуку. «Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота. Там их на шоссе видал сколько. В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем». «К 3 кончишь?» «Зачем к 3? К 2 кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?» «Под пушки, полковые». «Ясно». Савчук щелкнул каблуками. Парень, он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском, и побежал к роте. Виктор Некрасов, «Дедушка и внучек». В один из жарких дней конца июля 1966 года я стоял на Крещатнике у остановки и ждал троллейбуса, из которого должен был появиться некий незнакомец. Приехать он должен был 1-м, 11-м или 13-м от Голосеевского леса из гостиницы «Мир». Езды оттуда минут 30-35, так что по моим расчетам к 12 он должен был быть здесь. В глаза этого человека я никогда не видал. По телефону он сказал на плохом русском языке, что будет в синем костюме. Минут в 5 или 10 первого он появился. Никакого синего костюма на нем не было. Одет он был в обычную голубую рубаху и мятые буро-коричневые штаны. Но я сразу понял, что это он, а он, что это я. «Стив?» – полувопросительно, полуутвердительно сказал я. «Стив?» – ответил он. Стив оказался очень высоким, очень худым, узкоплечим, очкастым и ничем не похожим на американца, хотя когда он вылезал из троллейбуса, сразу можно было понять, что это иностранец. «А где же синий костюм?» – спросил я. «О, я говорил по телефону в синем костюме, а потом увидел, что жарко, и надел этот вот. Это нехорошо?» Сказал он, это все с небольшими заминками, подыскивая слова, но в общем довольно бойко. «Хорошо», — сказал я, — «пойдем». И мы пошли в сторону Днепра. Когда мы подошли к кукушке, я спросил, «А как ты относишься к 100 граммам?» «100 граммам? Чего?» Ясно, за все это время он ни с кем толком и не познакомился. Мы сели за столик под грибок, кругом никого не было. Я взял по 150 по кружке пива и порции сосисок. Стив улыбнулся. У него была очень приятная, чуть-чуть застенчивая улыбка. И сказал только, «О, не хочешь?» «Почему? Хочу!» И опять улыбнулся. Против ожидания Стив не поперхнулся, даже не поморщился. И по всем правилам понюхал корку хлеба. «Научили уже? Где?» «Нигде. Просто знаю, что русские так делают». «А зачем? Не знаю». Я объяснил, зачем это делается. «Ну ладно», — сказал я. «Рассказывай». Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ. Вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня 3 саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии приготовиться к встрече фронтового ансамбля «Песни и пляски». Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, подстриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков. Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных медлительных оводов и смотрели, как мой помком взвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика. Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды. И по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять должно быть какой-нибудь проверяющий из армии или фронта. Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все, инженер, отдувайся. Хуже нет лежать в обороне каждую ночь проверяющий. И у каждого свой вкус. Это уже обязательно. Тому окопы слишком узкие, раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому слишком широкий, осколком заденет, третьему брустверы низки, надо 0,40, а у вас, видите, и 20 нет. Четвертый приказывает совсем их срыть, демаскирует, мол, вот и угоди им всем, а дивизионный инженер и бровью не поводит. За 2 недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай руки по швам, нотации командира полка. Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть? Виктор Некрасов. Случай на Мамаевом кургане. Что сулят встречи с прошлым, с молодостью? Нужны ли они? Что ощущаешь ты, например, когда на улице тебя окликает некто с брюшком, лысиной, одышкой, и оказывается, что это никто иной, как Венька Шустрый, в свое время появлявшийся в классе преимущественно через окно, по водосточной трубе. Что ощущаешь ты? С грустью вспоминаю я случай, когда один мой приятель, ныне ленинградец, приехав в Киев, решил устроить встречу одноклассников. Что ж, все говорили потом, что получилось все очень мило, что приятно все же через сколько там лет повидать друг друга, вспомнить прошлое, учителей, всякие там проказы, что, в общем-то, мы все мало изменились, во всяком случае, внутренне, душевно. Действительно, все было очень мило. Вспомнили, разглядывали фотографии, погоревали об ушедших. А потом, когда сели за стол, выяснилось, что водки-то можно было не покупать. Зато минеральная вода была на расхват. Часов около 11, похлопывая друг друга по спинам, расстались, условившись завтра обязательно встретиться на Владимирской горке и все вместе сфотографироваться. Я знал, что старики на меня обидятся, но не пошел, не смог. Нет, не поддавайтесь искушению, не возвращайтесь на места, где вы провели детство. Не бродите в одиночку по аллеям, где когда-то ходили в обнимку. Не восстанавливайте искусственно былых отношений. Не встречайтесь с давно ушедшим. Даже единственное в таких случаях спасение – юмор, и то не спасает. Все это я знал, когда брал билет на турбоэлектроход «Россия», шедший рейсом Москва-Ростов-на-Дону с остановками в крупных портах, в том числе Горьком, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде. Виктор Некрасов. Месяц во Франции. День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на 3-4. Выйдя из отеля, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра. Потом через мост, карусель, выхожу на набережную Вольтера. Дальше вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков, до небольшого моста от Дубль, где сворачиваю налево, и, минуя Нотр-Дам, по Аркальскому мосту выхожу на правый берег Сены, к площади Отель-де-Виль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сворачиваю направо, и по Рю-Ривали до моего отеля уже рукой подать. Иногда я завершаю прогулку в другую сторону, через площадь Согласия, до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам. Вся прогулка отнимает не больше 4-5 минут. Быстрота ее объясняется тем, что совершаю я ее не ногами, а глазами. Над моим диваном висит громадный 2,5 метра план Парижа. И это первое, что я вижу, проснувшись утром. План этот необыкновенный. Улицы, кварталы, площади. План этот – плод 20-летнего труда художника Пелтье, умудрившегося нанести на него все дома Парижа. Все до единого. Но не просто нанести, а дотошно нарисовать в аксонометрии с птичьего полета. Я не представляю, как это можно сделать, но это сделано. Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворы, церкви, соборы, дворцы, вокзалы, мосты, парки и бульвары с деревьями, памятниками, отдельные скульптуры, лестницы, спуски к Сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летишь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество. С самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи.